Мария не принадлежала к кладбищенским туристам, к тем, кто ходит обычно, сбиваясь в кучке от одной знаменитой усыпальницы к другой, пока не прочешут все аллеи и аллейки. Она не любила бывать на мемориальных кладбищах, где покоились особо важные персоны. А когда ей случалось посещать обычное кладбище, то ее воображение больше всего поражало черточка между датами жизни и смерти на памятниках и надгробных плитах. Черточка — вот все, что оставалось от человека со всеми его радостями и мучениями, мыслями и переживаниями, глупостями и разумными поступками. При этом та же самая черточка на памятниках великим людям совсем не трогала ее сердце, почему-то в ней не было того скорбного смысла. Почему? Мария не знала, но это было именно так. Может быть, потому что великие были как бы бесплотными, их как бы отделяла от обычных смертных дымовая завеса величия. Сербская часовенка у ворот обветшала. Написанные на ее стенах лики православных святых поблекли, да и само сербское кладбище, предварявшее русские захоронения, было весьма запущено. Сербы бежали сюда от балканской резни, прежде чем русские от своих обманутых, ополоумевших собратьев. Сербов в этих местах уже фактически не осталось. Наши лежали у невысокой каменной ограды французского кладбища, из-за которой протягивались к ним корявые ветки оливковых деревьев, готовых жить и плодоносить еще сотни лет. Здесь было много Мариных знакомых, были даже ровесники и помоложе нее. Тот маленький синеглазый кадет из севастопольской роты, что простудился здесь же, на этом кладбище под дождем, когда в первую осень все они хоронили жену адмирала Герасимова, Глафиру Яковлевну. Да, тот кадет был на полтора года моложе Марии. Ему тогда еще не исполнилось и 14. Он так и не поднялся, так и истаял. Боже, как его звали? Кажется, Алеша. Да, Алексей. Он лежал в гробу такой маленький, такой худенький, с прозрачным личиком. А перед тем, как отойти, говорят, звал маму. Если она была жива там, в России, наверное, услышала его предсмертный шепот. Не могла не услышать. Его хоронили в ясный погожий день африканской зимы, а ночью гремела гроза, лил дождь, безумствовал дикий ветер, и крыша над их бараком трещала и грохала полуоторванными досками и кусками жести. Мария запомнила тот день и ту ночь навеки. Днем на кладбище она наплакалась со всеми вместе, а ночью, лежа на узком топчане в своем маленьком отгородке, она все шептала в подушку: «Мама, мамочка, где ты, мама?» И не было ни слезинки, только соднящая боль в груди, только ком в горле. Казалось, еще чуть-чуть и удушит. А доски и жесть все гремели над головой, а ветер с Сахары все выл и выл. И она казалась себе такой жалкой, такой одинокой, и было так страшно, что она вдруг стала дрожать всем телом и продрожала так и простучала зубами до полного изнеможения, до полного забытья, и все смешалось, и явь, и сон, и бред, и была какая-то секунда перед тем, как она провалилась в темную яму беспамятства. Была секунда, когда в ее сознании промелькнуло, что она умерла, что вот и все. Она проспала до полудня следующего дня. Ее не подняли ни горны побудки, ни шум ожившей казармы, ни уговоры проснуться жены, дяди Паши, тети Дарьи. А когда она, наконец, проснулась и вышла бодрая, как ни в чем не бывало, во двор форта Джебель-Кибир, в чистом небе сияло мягкое зимнее солнышко, было тепло, тихо, благостно. Все кадеты и гардемарины еще сидели по своим классам, занятия еще не кончились. Мраморная плита на могилке ее крестной матери Глафиры Яковлевны треснула в двух местах, да и другие надгробья и кресты стояли без призора. Где-то покосилась, где-то надломилась. Сухая бурая трава, росшая клочками по всему русскому и сербскому кладбищу, скрывала надписи на многих надгробьях. А через невысокую каменную ограду было французское кладбище, чистенькое, ровненькое, ухоженное с европейской тщательностью. Я попрошу вас, господин Хаджибек, подыскать постоянного смотрителя для сербского и русского кладбища, сказала Мария, возвращаясь к машине.
Будет сделано, мадемуазель.
Чем раньше, тем лучше. Пусть наймет рабочих, нужно привести кладбище в порядок. За мой счет.
Будет сделано, мадемуазель, уважительно повторил господин Хаджибек.
Спасибо, через неделю я приеду сюда еще раз, сказала Мария, заводя мотор. Ну что, поехали смотреть порт?
Да, мадемуазель, поехали. За неделю здесь все приведут в порядок, вы не беспокойтесь.
Машина резво набрала ход. Белая дорога часто петляла. Боже мой, какая же я дура! Что я буду делать с кораблем? С этой грудой стали, и сколько он сдерет с меня, боже мой, какая я дура! Я ведь могу остаться без гроша.
Так думала Мария, глядя вперед на уплывающую под колеса белую известняковую дорогу.
Думать-то она так думала, но считать, что ошиблась, не считала. Она хорошо помнила тот холодок под сердцем, тот порыв безумной отваги, что всегда предварял самое лучшее ее решение, самое нечаянное и самое верное. Так было и на этот раз, когда она сказала, что покупает линкор генерал Алексеев. Решение вспыхнуло в ней мгновенно, а значит, она попала в десятку. Да, конечно, она еще не знала, что будет делать с кораблем и во что эта затея ей обойдется. Не знала, но шестое чувство подсказывало, надо идти ва-банк, и она пошла.
«Ваша цена?» — неожиданно спросила Мария, ловко вписывая машину в поворот петляющей дороги.
«Что вы сказали?» — господин Хаджибек сделал вид, что не понял ее.
«Сколько?»
«А, вы про корабль?»
«Да, я про корабль. Сколько?»
Господин Хаджибек помедлил как можно дольше и назвал цену. Цена показалась Марии вполне приемлемой.
«Побойтесь Бога, господин Хаджибек!» — воскликнула она с чувством. «Вы хотите ограбить беззащитную женщину?»
«Вы считаете это дорого, мадемуазель?»
«Там же сотни тонн первоклассного металла!» — с не меньшим пафосом воскликнул господин Хаджибек. А про себя подумал, что его вполне бы устроила и половина названной им суммы.
«И половина — это слишком!» — читая его простенькие торговые мысли, с искренним возмущением в голосе выкрикнула Мария, перекрывая шум встречного ветра и шелест шин. О, как она была в эту минуту прекрасна! Лицо ее разгорелось, глаза сияли, яркие, полные губы исказила гримаса такого презрения, что господин Хаджибек невольно смутился и подумал, что, наверное, действительно задрал цену. В конце концов, кто еще купит у него сейчас этот корабль? Тем более, что денежки свои он давно выручил, да еще и подзаработал.
Мария вела машину молча, не глядя на господина Хаджибека, так, как будто его вообще не было с ней рядом.
«Но, мадемуазель», — робко пробормотал господин Хаджибек,
«если хотите получить третью часть от объявленной вами суммы, то вы можете получить ее сегодня, это мое последнее слово».
Несколько минут они ехали в молчании, ждали, кто уступит.
«Сегодня мы не успеем оформить сделку», — наконец сдался господин Хаджибек.
«Значит, завтра, по рукам».
И Мария, сбросив скорость авто, крепко, по-мужски, по-купечески, пожала короткопалую длань банкира Хаджибека и одарила его ослепительной улыбкой. Оба остались довольны друг другом. Хаджибек тем, что продал ненужное, а Мария тем, что купила за бесценок корабль, на котором приплыла сюда, в Безерту, 15-летней девочкой. Сделка по покупке корабля состоялась, все было оформлено должным образом, и Мария Александровна Мерзловская вступила во владение линкором генерал Алексеев. Через неделю она взяла роскошную машину господина Хаджибека и чуть свет отправилась в Безерту. Ей хотелось увидеть свой корабль один на один без соглядатаев. Гигантский дредноут стоял на самом глубоком месте бухты Коруба. Осадка не позволяла ему занять более выгодную позицию по отношению к берегу.
Дредноут по-английски буквально бесстрашный. Название английского броненосца постройки 1905-1906 годов, ставшее нарицательным именем мощных линейных кораблей периода Первой мировой войны. В первой половине XX века этот класс кораблей, линкоры, водоизмещением до 60 тысяч тонн,
составлял главную силу военно-морского флота. Можно сказать, что линкоры были предшественниками современных авианосцев. Примечание редакции. От высокого борта корабля еще падало на синее зеркало бухты огромная глубокая тень, едва не достигавшая причалов. И от этого сам корабль как бы увеличивался в объеме и казался просто невероятных размеров. Мария взяла с собой бинокль, обретавшийся в ее пожитках еще со времен их прихода в Безерту из Константинополя. Тот самый бинокль, что подарил капитану первого ранга Петру Михайловичу адмирал дядя Паша. Добрейший Петр Михайлович не передаривал бинокль Машеньке, но и не отбирал. Можно сказать, она его заиграла. Стыдно, конечно, но так вышло. Может быть, она и отдала бы бинокль хозяину, но Петр Михайлович в скорости после их прихода в Безерту как-то внезапно уехал в Марсель, а оттуда уплыл за океан, в Америку, к родственникам. Так что все получилось как бы само собой. Он не напомнил, она не предложила. Зато теперь этот цейсовский 18-кратный морской бинокль стал для нее единственной реликвией тех давних лет, реликвией, которую она связывала не с Петром Михайловичем, а только с дядей Пашей, с кумиром юных лет, оставившим в ее сердце вечную память и вечную жгучую тоску об их несбывшейся близости. Когда-то с борта линкора она рассматривала в этот бинокль берег незнакомой страны, а теперь смотрела с этого берега на свой корабль, на ее корабль. Приближенный в 18 раз, так что видна была каждая заклепка бронированных листов корпуса, ее корабль был прекрасен. Сердце Марии сладко дрожало от гордости и отваги. Боже мой, если бы 15 лет назад кто-то сказал ей, что она купит линкор. Нет, этого не мог предугадать даже провидец дядя Паша. Хотя он ведь что-то такое говорил. Да, он говорил, что в Тунисии ей суждено стать богатой. Прямо на нее смотрели орудия главного калибра. Изнутри их черных жезл еще поблескивали серебром капли утренней росы. Чтобы прочистить такой ствол, артиллерист влезал вовнутрь его и там чистил, как в штольне. «Так вот оно, мое богатство!» — вдруг озарило Марию. «Боже мой! Почему они не демонтировали орудия? Какие идиоты! Немедленно назад на виллу, немедленно перечесть договор купли-продажи по каждой буковке!» Через полтора часа она уже читала в своем кабинете на вилле господина Хаджибека нотариально заверенные документы о ее праве на собственность. Собственностью госпожи Марии Мерзловской, помимо корпуса корабля, являются также все установленные на нем сооружения, приспособления, механизмы, как гражданского, так и военного характера. Все предметы, сохранившиеся на корабле на момент настоящей покупки. Все. Это все, что требовалось доказать. Мария передала через служанку, что ей не здоровится, и не вышла к завтраку. Не раздеваясь, в дорожном костюме с брюками галифе и мягких полусапожках, она лежала на тахте навзничь, отодвинув подушку. И в голове у нее от возбуждения не было ни одной мысли, ни единой, а только гул, только ошеломляющая пустота после нечаянной встречи с ее величеством Фортуной, лицом к лицу. Кажется, жизнь вдруг повернулась к ней. Да, этот факт теперь даже заверен нотариально. Она уснула и спала долго, пока не поскреблась в дверь младшая жена Хаджибека Фатима и не пригласила ее к обеду. Стол под белоснежной скатертью был накрыт на три персоны и сервирован на французский лад. Прислуживал молодой курчавый бербер в белых нитиных перчатках, белых брюках, белых туфлях, в короткополой синей тужурке с золоченными пуговицами, точь-в-точь, как в каком-нибудь дорогом парижском ресторане. «Графиня, я хочу вам представить великого археолога Сержа Пикара», — церемонно произнес господин Хаджибек, указывая на поднявшегося вместе с ним из-за стола коренастого мужчину лет 40, с очень загорелым, светлоглазым, невыразительным лицом. «Мари», — она доброжелательно протянула ему руку для поцелуя. Господин Пикар склонился к ее руке так низко, что она смогла в упор разглядеть его черноволосую голову с крупной лысинкой посередине и лопоухие коричневые от загара уши, шелушащиеся по краям нежной восковой кожицей. Губы у мсье Пикара были сухие. Мария это отметила с одобрением. Но он припал к ее руке чуть дольше, чем требовали приличия, и она дала ему об этом знать едва заметным поворотом кисти. Мсье Пикар расценил этот ее жест как щелчок по носу, шея его побагровела, он распрямился с подчеркнутым достоинством и вызывающе взглянул в лицо Марии. «Ишь ты, с характером, дядечка!» — с издевкой подумала про мсье Пикара Мария, отвечая на его дерзкий взгляд совершенно наивным сиянием дымчатых светлокарих глаз. «Ну, как? Вы нашли свой корабль?» — спросил ее господин Хаджибек. «Лом как лом», — с искренним равнодушием вздохнула Мария, первая усаживаясь за стул. Она осталась в этом мире одна в 15 лет. У нее были суровые учителя и недюжинные актерские способности. «Не жалеете?» «Дело сделано, чего жалеть?» «Все-таки, слава богу, я могу позволить себе такую причуду, что купить останки корабля, на котором приплыла в этот край». «О, как вкусно пахнет!» — восхитилась Мария, когда слуга поставил на стол блюдо дымящейся баранины с жареным луком. «Какая прелесть!» И она одарила юного бербера такой обворожительной улыбкой, что у того перехватило дыхание. «Она кокетничает со слугой, а меня будто бы и нет рядом. Ладно, еще посмотрим», — думал мсье Пикар, стараясь справиться с раздражением. «Мы еще посмотрим, графиня, еще посмотрим». «Так что это вы купили, графиня?» — спросил он Марию, как ни в чем не бывало. «Графиня купила у меня дредноут», — ответил за нее господин Хаджибек, — «корабль». «Не корабль, а то, что осталось от него через 15 лет. Я купила у моего друга господина Хаджибека несколько сотен тонн стального лома», — пояснила она, оборачиваясь к Сержу Пикару. «Надо отметить сделку шампанским», — наигранно весело предложил мсье Пикар. Подали шампанское в серебряном ведерке с холодной водой, за неимением льда. «У нас по русскому обычаю принято чокаться», — сказала Мария, — «вот так». И она стукнула легонько своим бокалом, сначала по бокалу господина Хаджибека, а затем мсье Пикара. «Хороший обычай», — сказал Пикар, — «звон бокалов услаждает слух». Мария, не церемонясь, выпила свой бокал шампанского до дна. Она знала, за что пила. Пила и думала: «Господи, спасибо тебе, Господи!» А перед глазами ее стояли жерла орудий главного калибра. Мужчины последовали ее примеру и тоже выпили из своих бокалов до дна. Мария чуть захмелела, подобрела и попросила мсье Пикара: «Господин Пикар, так расскажите о своих открытиях. Например, расскажите мне о Карфагене, пожалуйста. Я вам буду очень признательна». «Рассказывать о Карфагене можно очень долго», — вдохновенно сказал мсье Пикар. Его голубые глаза стали как будто бы больше, в них засветился живой огонек. «Карфаген — это моя тема, моя жизнь. Например, мало кто знает, что...» И тут он пустился в долгий и весьма красочный рассказ об отце Ганнибала Гамилькаре, о тех временах, когда Карфаген был могучим соперником Рима. Мария с удовольствием слушала вдохновенный рассказ мсье Пикара, отмечала, что многого о Карфагене она действительно не знает, что Серж Пикар не так прост, как показался ей на первый взгляд. Все отмечала, все слушала, а сама думала о своем. На генерале Алексееве было 50 трехорудийных башен, 150 стволов. А почему бы их не установить на берегу? А ее крестный отец, адмирал Герасимов, вместе с ее родным отцом, ведь демонстрировали орудия с кораблей и установили их в береговой обороне Порт-Артура. Да, но кто их купит? Конечно, был бы жив ее благодетель-банкир Жак. Да, был бы он жив, и она бы не оказалась сейчас здесь, в Тунисии. Ничего-ничего, надо искать ходы в военном министерстве Франции, надо ехать в Париж. В Париж? — промолвила она, забывшись. «Что вы сказали, мадам?» — удивленно переспросил ее месье Пикар, которому показалось, что она вся внимание, что лучшего слушателя и нельзя придумать. «Мадемуазель», — ласково взглянув на месье Пикара, поправила Мари.